Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте, это программа «Особое мнение», здесь чуть был не сказал по привычке петербургский историк Максим Гузахметов, но здесь сейчас Максим Гузахметов не только как историк, но и как журналист. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк.
Я Марк Нуждин, вы смотрите канал «Ищем выход». Всех прошу подписываться на нас, ставить лайки этой программе и всем остальным. Это для нас очень важно, не менее важно, чем то, что содержится в описании. Зайдите в описание программы и посмотрите все способы, которыми вы можете нам помочь. Выбирайте тот, который вам больше нравится. И делайте донаты, потому что вы единственный источник нашего финансирования, и мы существуем только благодаря вам, нашей аудитории. Ну и среди наших сегодняшних тем, разумеется, это и возобновление пополнения списка иноагентов российским Минюстом со всеми казусами, которые с этим связаны. Ну, в первую очередь, тут, конечно, имеет значение случайные фактически каналы, которые приписывают так называемым иноагентам. Здесь и у нас возбуждение уголовного дела об оказании небезопасных услуг по мотивам терактов в Крокусе. Дошло, наконец, следствие. Здесь у нас и охота на российских пропагандистов, которую, кажется, объявила одна из структур фонда Джорджа Клуни. Но давайте начнем. Ну, так получается, что с самого злободневного на данную минуту вопроса, потому что сейчас, вот прямо когда мы с вами разговариваем, в эти минуты какие-то школьники, где-то их много, выпускники сдают ЕГЭ. И вот большой скандал в воронежской школе в связи с обыском, там девушек заставили снимать лифчики, в которых что-то звонило на металлоискателе. Этот скандал, видимо, подошел к своей развязке, потому что после облегчения мер, которые были анонсированы, после там ряда всяких бюрократических слов, уволилась директор той самой школы. Максим, как вы считаете, во-первых, закономерен ли этот итог, и действительно ли на школе все сошлось? А во-вторых, стоит ли ждать ослабления каких-то мер в будущем, исходя из уроков, которые, возможно, были извлечены здесь?
Печально, что директор школы ушла в отставку. Вот именно по этому поводу во время безобразных жульничеств на выборах, которые регулярно именно в школах происходят, тишина, покой, благодать, потому что это же не преступление содействовать, да, преступникам попадать во власть, это нормально, за это их, наверное, поощряют. Здесь, да, история, конечно, скандальная, некрасивая, когда старшеклассников под бдительным присмотром заставляют, это унизительно. Да, давай, снимай нижнее белье, а то вдруг ты там что-нибудь припрятала, и какая-нибудь там у тебя шпаргалка секрет, но, скорее всего, телефон может быть мобильный. Представляете, мобильный телефон спрятать в лифчике. Ну, удивительно, что вдруг пришлось директору школы в отставку подавать. Но еще раз повторюсь, это все меркнет на фоне тех преступлений, которые в школах совершались, и в школе, где учились мои дети, в Санкт-Петербурге, в гимназии. Когда только поощрение директорам за все эти, ну, все это видели, наверное, многие не раз, когда пачками поддельные бюллетени в урны засовывались. Ну, в последние псевдовыборы, когда просто хватали людей за то, что они буквально там не хотели бюллетени опускать, например, или писали на бюллетени, что все ваши выборы профанации. Ну, и в нашем родном Санкт-Петербурге вот ожидаемо очередной всплеск активности в школах, опять-таки с этими всеми директорами и учителями, когда будут выборы губернатора, псевдовыборы псевдогубернатора с Беглова. Ну и вот если доберемся до этой темы, то тоже охотно прокомментируем.
Да, конечно, доберемся. У нас там петербургский блок обязательно будет. Но давайте начнем с события, которое затрагивает очень большое количество людей и которое просто прогремело в минувшую пятницу, потому что после полуторамесячного перерыва Минюст вновь пополнил списки иноагентов. И, кстати, между прочим, здесь же хотелось бы получить и ваш комментарий к тому, что иноагентам стали приписывать фактически рандомные каналы, которые им могут не принадлежать, могут не принадлежать, но вот такая инициатива вдруг стала массовой. Максим, вы тоже иноагент, причем оказалось, что почти год, вот ровно практически год назад вас включили в этот список. Вот что для вас за этот год стало главным уроком? И какие у вас каналы запрещены?
Ну, дело в том, что я даже не могу проверить, что именно сейчас там мне включили в качестве преступных, да, телеграм-каналов или YouTube-каналов. Не смог посмотреть VPN. Ну, и меня не очень все это интересует. Еще год назад, когда оказалось, что я тоже включен в список реестра иноагентов, я лично заявил, что я не буду соблюдать все эти условия, я не буду паркировать свои выступления, свои комментарии в социальных сетях, вот этой так называемой плашкой, да, это сообщение составлено иноагентом, не буду никакие отчеты составлять о своей деятельности. Но правда, когда юристы предложили помощь по оспариванию этого решения, я согласился, потому что, в числе прочего, иноагентам же менялось, во всяком случае, да, условно иностранное финансирование. И ну, вдруг где-то Минюст знает, мне причитаются какие-то деньги за все, что я говорю. Понятно, что за слова, да? Никакого реального преступления же нету. Никого не убил, ничего не украл. Но вдруг вот где-то в этом пресловутом Госдепе предусмотрена какая-то сумма за то, что я говорю правду в своем родном отечестве. Но никакого чуда не произошло, никакого счета нет, никакого иностранного финансирования не присутствует. А дальше все это по решению суда, как перечисляется вот опять-таки список ресурсов, смотрели внимательно какие-то люди, интервью читали мои публикации, наши с вами тоже материалы смотрели, все тщательно фиксировали. Это очень много страниц занимает, перечисление, вот что в такой-то минуте, на такой-то секунде произнес преступная война в Украине. И это уже само по себе преступление. И дальше делается такой вывод. Соответственно, статус иноагента присвоен правомерно, отказано, соответственно, в претензиях на снятие этого статуса. Ну вот, а то, что вы сейчас говорите, это значит, Минюст решил, надо же как-то оправдывать свое существование, не просто публиковать список иноагентов, а еще и добавлять туда, что именно они ведут, вот такое вот преступное и крамольное. Ну и, как выяснилось, да, действительно удивительным образом туда попадают телеграм-каналы однофамильцев иноагентов, случайные, искусственно созданные, вообще непонятно чьи. Ну как вот, ну я участвую в этих обсуждениях среди иноагентов, как мы будем поступать, кто-то вот будет решительно бороться, будет снова подавать иски в эти суды. Ну есть группа людей, среди которых я, конечно, ничего специально делать не буду, тем более, если бы как-то эта реклама помогала. Например, у меня там в решении суда еще было включено, что давно есть сайт kuzakhmetov.com, где я размещал свою музыку, потому что когда-то, много лет назад, я был активным музыкантом, но не пригодилось. Вижу, что не скакнули просмотры, посещаемость, поэтому никакой пользы от Минюста нет. Ни денег найти не могут для финансирования, ни рекламировать как-то что-то полезное, а только вот выглядит это, ну вот упомянем, да, нашего земляка, депутата законодательного собрания Бориса Вишневского, и тоже, ну напомним, тем, кто не в курсе, это еще очень полезно присвоить статус иноагента, потому что эти люди больше не смогут быть депутатами любого уровня, никакими, по решению вот окончательному судебному. Ну вот, и Борис Вишневский, как действующий депутат законодательного собрания в Санкт-Петербурге, тоже не сможет не дальше исполнять свои функции через некоторое время и по-новому выбираться. Но ему то, что вменили в вину, опять-таки, не найдя иностранного финансирования, он очень осторожен в своих высказываниях, что когда-то вот он что-то комментировал на вражеских, на преступных YouTube-каналах или в СМИ, признанных нежелательными, а, соответственно, вот он, общаясь с теми самыми корреспондентами, нежелательными, ну, типа вот нас с вами, он подпал под их влияние, а это уже тоже такая категория, за что можно признать врагом народа по нынешним меркам. Ну и как это оспаривать? Ну и как вот в суде чего-то доказывать? Нет, я просто говорил, просто сказал да или нет, я под влияние не попал. Мы находились там на расстоянии тысяч километров друг от друга. Ну и как для суда? Это же вот попытки оспорить, что вы мне, тоже вот я, так как очевидец всех этих событий, мне вот приписано, мне вменяется в вину ведение телеграм-канала, который не мой, я к нему отношения не имею. Вот человек, который все это подтверждает, а суд оставляет все без изменений. Ну, как вот с этим кривосудием питать какие-то иллюзии.
Максим, а у меня здесь еще есть небольшое уточнение, и я только нашим слушателям, как и обещал, напомню о важности ваших донатов, потому что мы существуем только благодаря вашей поддержке и только благодаря тому, что вы наряду с ежедневной покупкой прессы считаете возможным помогать и другим источникам информации, а не только тем, что можно купить в ближайшем ларьке или выписать на почте. Большое спасибо за это всей нашей аудитории, пожалуйста, зайдите в описание программы, сделайте донат, а может, подпишитесь на регулярные пожертвования, потому что вы очень помогаете нам в этом, и даже не просто помогаете, а вы делаете нашу работу возможной. Большое спасибо всем, кто уже так поступает. Ну, а если не получается помогать деньгами, то ставьте лайк и подписывайтесь. Это тоже для нас очень важно. И уточнение у меня вот какого плана. Как подметили в коллективе иноагентов, ведь получается прекрасная возможность для наказания для репрессий. То есть некий ноунейм создает телеграм-канал «Максим Кузахметов 34», условно говоря, публикует на нем какую-то ересь, какие-то призывы. А если Минюсту все равно, насколько этот канал связан, собственно, с реальным человеком по имени и фамилии Максим Кузахметов, то наказание вы понесете автоматически. Насколько вообще такая опасность, на ваш взгляд, велика?
Ну, это самый простой способ, которым вообще-то при Путине власти пользуются уже давно, создавая фейковый канал, но все это отработано еще в областных администрациях, когда надо было сводить счеты с неугодными местными оппозиционными политиками или журналистами. Действительно, телеграм-канал на 3 подписчика, все неизвестные, который якобы ведет, ну, там, может быть, прямо сразу написано, этот телеканал, этот YouTube, этот телеграм-канал веду я. И дальше там фамилия человека, которого надо в чем-то обвинить, а потом обыски, это вот псковские журналисты через это проходили, причем, ну, как обыск называется, по сути, когда все выпотрошат лицом в пол, дверь вышибут, а потом принимаешь свое решение. Либо все-таки ты вынужден будешь мигрировать, либо тебя в наручниках рано или поздно упекут уже в тюрьму за то, что суд все равно признает. Это ты взял и написал, назвал войну войной. Это преступление, дискредитация российской армии, повторное наказание и уголовный срок. Ну вот есть герои, которые готовы идти в тюрьму. Ну, в Петербурге вот сейчас самый известный человек – это Александр Скобов, который даже во время судебного заседания открыто, да, говорил, что ваш суд я вообще не признаю, слава Украине. Поэтому, чтобы вот, опять-таки, трусость этого, да, суда современного, петербургского, чтобы вот не использовал Александр Скобов суд как трибуну, его просто отправили в Кобе за 1500 километров на экспертизу психиатрическую. Нормально, что человек не назовет войну войной. И главное, что это диссидент, он же советских времен. Прошло больше 30 лет, и снова вот он становится жертвой этой карательной психиатрии. Но это все-таки это героический поступок, очень смелый, мужественный, но исключение. Большинство людей, в том числе и я, не стали искушать судьбу, тем более, что есть обязанности перед несовершеннолетними детьми, и покинули Россию. Ну, в принципе, тоже одна из целей этих всех репрессий – выжить, выдавить из страны. Но заставить замолчать, соответственно, они не могут. Но, тем не менее, ну вот список иноагентов, да, пополнился, причем тоже совершенно парадоксальными, можем упомянуть, даже, да, кто среди них оказался, это активистка движения жен мобилизованных, то есть у нее муж воюет, вообще-то в Украине, в преступной войне, активно участвует, но его жена все равно признана преступницей, потому что, видите ли, смеет вот задавать некрасивые вопросы, а когда вот мобилизованных отпустят, потому что тоже ситуация же абсурдная, мы тоже все ее знаем. Уголовники, преступники, убийцы, отработав свой контракт в течение там, 6 месяцев, например, там, или года, с Пригожиным отпускаются на свободу, возвращаются, они же все амнистированы, снова могут заняться своими страшными преступлениями, у них все по закону. А у мобилизованных, которые по наивности, может быть, кто-то из них, хотя мне очень это все не нравится, до какой степени надо быть далеким от политики, ничего не понимать, но неважно, пришла повестка, вот что я могу поделать, пришел, отправился на войну, и все, и ты бесправный будешь там, пока тебя не убьют, пока тебя там не покалечат, или пока не решат в Кремле, что можете отпустить. 10 лет, может быть, будешь на фронте воевать. В общем, вот эта вот женщина задавала все эти вопросы, и теперь она тоже иноагент.
Максим, и еще на эту же тему вот какой напрашивается вопрос. Я знаю, что среди иноагентов есть два варианта действий, ну, две большие фракции. Одна фракция по разным причинам говорит, я не буду выполнять требования российского Минюста, не буду маркировать, ну и так далее, там отчеты посылать. А другая фракция говорит, а я буду, потому что, ну и там различные объяснения. Скажите, во-первых, к какой фракции принадлежите вы, это уже понятно, но почему вы сделали такой выбор? И вот, соответственно, отсюда вопрос, насколько правы или неправы ваши оппоненты, что вы можете сказать об их доводах?
Ну, я еще раз повторюсь, для меня это, в принципе, все было унижением. То есть, получается, если я ставлю эту плашку, которая загромождает, да, любое мое сообщение, вот мы с вами в социальной сети что-то обсуждаем, вы меня спрашиваете, поедете ли вы на съезд иноагентов? Я пишу, да, поеду. И должен был поставить эту плашку, это сообщение составлено, это глупо, нелепо, и получается, тем самым я как будто бы признаю решение этого кривосудия в том, что я каким-то образом оказываюсь преступник. Я не признаю всей этой власти, которая незаконная, нелегитимная, это бандиты находятся в Кремле на сегодняшний день, ведут преступную войну, я их не признаю. Поэтому, соответственно, и выполнять все эти требования не собираюсь. Но есть люди, которые по каким-то причинам до сих пор продолжают оставаться, например, в России. Ну, соответственно, они, конечно, и высказываться практически ни о чем не могут, и пытаясь вот как-то подстраховаться, еще выполняют все эти требования. Ну, будем считать, что у кого-то, например, старенькие больные родители, за которыми надо ухаживать, нет возможности вывести их за границу, поэтому надо, скрипя сердце, оставаться в России. Они пытаются все эти условия выполнять. Но, как мы видим и знаем, даже вот соблюдение всех этих условий ни от чего не спасает. Потому что рано или поздно ты или забудешь вот на вопрос где-нибудь публичный указать, что я иноагент, либо просто за тебя все это припишут, за тебя все сделают, что ты плашку не такого размера поставил, буквы были, вот оказывается, не те, все эти прецедентные решения есть. Соответственно, прилетает штраф за неисполнение этих вот требований к иноагентам, второй штраф – это повод уже для уголовного дела, поэтому я могу только посочувствовать всем тем, кто пытается этим условиям следовать, отчеты составляет о своем финансировании, это ни от чего не страхует и не помогает. Если кто-то решил выслужиться в Минюсте, он все равно напишет, составит этот протокол, а потом уголовное преследование, а потом будешь там в суде доказывать, что не было у меня иностранного финансирования, выполнял я все условия, шрифты правильные ставил. И еще раз повторюсь, для суда, для современного, это ерунда, пошла разнарядка из Кремля, будет как в сталинские времена. Берем на себя повышенные обязательства. Изобличить, как вот в Петербурге было, да, 3000 найти врагов народа, а можно 5000? Можно, из Кремля разрешают. Ну и все это вот воспроизводится сейчас, просто масштабы пока не те.
Давайте к следующим темам перейдем. Из того, что у нас совсем недавно обсуждалось, это возбуждение уголовного дела о небезопасных услугах по поводу закрытых дверей в
Крокус-сити.
Молли. Да, я просто забыл, как он называется. То есть это же не выставочный комплекс, а зрелищный комплекс, как-то так, заклинило слово, извините. Вот, в Крокусе, конечно, да. И вот отсюда у меня вопрос, ну, может быть, философский, но имеющий очень важное значение применительно к тому же Крокусу. Почему в России так любят закрывать двери? Вот Ильф и Петров еще об этом писали в «12 стульях», вот эту страсть перекрыть все выходы. И человек действует, даже он, может быть, готов в тюрьму пойти, он понимает, что люди могут погибнуть, что это эвакуационный проход, который нельзя держать закрытым, но он его все равно запирает. Что это такое?
Ну, в случае с Крокус-сити Моллом, я там был, это действительно гигантский комплекс, где есть все, и магазины, и концертные площадки, огромные территории, рестораны. Ну так вот, ну в их случае это чтобы, например, концерт, и бесплатно через черный ход кто-то не проходил, не пролезал, хотя вроде бы его изнутри можно было бы открыть. У Ильфа и Петрова там, конечно, забавно описано, это старинная традиция, оставить какой-то узкий проход. Но это же стадион, там люди, когда выходят, они выносят все равно эти ворота, а потом эти ворота все равно аккуратненько восстанавливают, потому что все должны через такую условную там вертушку, турникет проходить, предъявлять там билет, пропуск, а не дай бог вот эта вот толпа идет, причем там на выход же тоже подразумевалось, ладно, на вход. Но тут я бы все-таки на другое обратил внимание. Наверное, все не идеально было в Крокусе, и конструкции были пожароопасны, но то, что сейчас происходит, это, конечно же, все, вот возвращаясь к правосудию, это все откровенно вымогательство. Вот против семьи Агаларовых, миллиардеров, которые тоже пытаются изо всех сил продемонстрировать лояльность власти, что мы свои, мы за войну, если надо, мы ничего против Путина не имеем. Но это не помогает, это никого не спасет. Больше всего сталинистов уничтожил товарищ Сталин, а вовсе не Гитлер и не другие враги. Совершенно по разным мотивам или вообще без мотивов. И здесь то же самое, потому что кому-то в Москве из генералов ФСБ или полиции, или прокуратуры тоже хочется выслужиться, хочется получить взятку, поэтому завести уголовное дело, что ненадлежащим образом там обеспечивалась безопасность, посетители. Все это только для того, чтобы получить где-то вот свою волосатую лапу взятку или долю в бизнесе, или просто весь бизнес у Агаларовых отобрать, и все, что от Крокус Сити Холла осталось, там много очень зданий, не только то, которое сгорело. Поэтому вот спор хозяйствующих субъектов, как нам потом будут говорить, здесь исключительно все в этом ключе. А вовсе не потому, что вот забота о несчастных людях, которые не смогли вовремя вырваться, погибли в пожарище. Нет, это все коррупция.
Подождите, но ведь закрытые двери – это факт.
Да, но это не забота. Сейчас вот, тем более, что уже все равно ничего не восстановить, это исключительно для того, чтобы вымогать из собственников, вот сейчас все это организовано. И на будущее, опять-таки, это никак, ну, я не считаю, что это кого-то спасет в будущем. Вот у нас в России остается много действующих клубов, концертных площадок, где все это направо и налево нарушается, приходят проверяющие, все равно за взятку закрывают глаза, сквозь пальцы смотрят на все эти нарушения, но потом... Когда-нибудь, если случится какой-нибудь катаклизм, охотно все припомнят, что у вас там и двери были неправильно, оказывается, и пожарная сигнализация не сработала, и пожаротушение было не то. Ну, поэтому, опять-таки, давайте деньги. И вот мы тогда будем решать дальше. Уголовное дело, не уголовное дело, максимальный срок или минимальный срок. Нарушения безусловны. Но что мы хотим, если вся эта система все равно насквозь вот, продажная, коррумпированная, неработающая? И для меня там преступление, это еще раз, вот, с чего мы начали сегодняшний разговор, в школе, с этими с учителями, которые должны нести, сеять добрые вечные и первые преступники, потому что они эту власть фактически и привели на вершину, да, вот своими жульничествами, эти все вот учительницы, личную неприязнь к некоторым из них испытываю, так как столкнулся в школе, где учились мои дети, когда вот эти все нарушения и... И что? И они там все на своих местах и продолжают работать. Да еще и с этой безумной пропагандой, с победобесием на 9 мая сейчас будут пропихивать кандидатуру с Беглова, о чем, наверное, мы отдельно упомянем, и детей всех там вряженных с этой Z-пропагандой тоже зомбировать, чтобы вот будущее пушечное мясо поскорее подрастало, а то у Путина солдаты кончаются. Вот пусть вот эти вот подростки поскорее там тоже идут на фронт. И все это вот учителя, вот это все вот своими руками все эти преступления совершают учительницы и директора школ.
Перед тем, как мы перейдем действительно к петербургскому блоку, который у нас уже несколько раз упоминался, я хочу еще о пропаганде тоже спросить вас, потому что вы упомянули вот это вот, да, колпак всеобъемлющий, а с этим колпаком собрались бороться из-за рубежа. У нас пришла такая новость в выходные, что фонд актера Джорджа Клуни и его жены Амаль подготовили инициативу о том, чтобы преследовать российских пропагандистов за рубежом. Причем против этих пропагандистов ордеры предполагается сделать закрытыми, то есть не объявлять о том, что их арестуют при выезде за границу, но как только такая возможность предоставится, их можно будет арестовать. Все это, как я понимаю, на данный момент проект, но, во-первых, как вы оцениваете сам факт, вот, появление подобной инициативы. И, во-вторых, не могу не спросить о том, как вообще представляется работа западных журналистов в России. Ведь они автоматически становятся тогда заложниками той ситуации, которая может возникнуть у пропагандистов, выезжающих за рубеж.
Ну, западных журналистов, во всяком случае, серьезных, настоящих журналистов практически не осталось. Не могут они приехать, не могут принимать участие в составлении репортажей. остались пропагандисты, которые представляются журналистами, да, выходят там на Первый канал и поддерживают Путина так или иначе, служат мальчиками для битья, тут не особо переживать. Но в целом я к этой инициативе отношусь скептически в плане ее реализации, в том числе и потому, что Клуни, как американец, представляет страну, которой максимальная свобода слова. Это должны в обморок падать ревнители православия, потому что там, например, ни под каким ни под запретом. Церковь сатанистов, можно сатане поклоняться, не запрещена свастика, нету запрета, ну вот в России действует, даже в Западной Европе этих ограничений нет, пока ты не переходишь к активным действиям. Пока слова, это не опасно, это все не запрещается. Это в Западной Европе могут, и то не во всех странах, бороться с пропагандистскими каналами, потому что они очень ядовитые, они очень страшно действуют на людей. Тут Луни прав. Мы знаем десятки тысяч бывших соотечественников или тех, кто там вроде бы даже родился, но русскоязычный, родился в бывших странах Советского Союза, например, да, даже не был никогда во внутренней России, но насмотрится вот этой пропаганды Первого канала, РТР, НТВ, и потом выходит там 9 мая на любые акции, выходит в поддержку аннексии Крыма и других преступлений Кремля, потому что эта пропаганда, она очень ядовита. Но вот чтобы у Клуни что-то получилось, я не представляю. Тебе просто добавлю, что я считаю, что пропагандисты не меньше совершают военные преступления, чем те, кто реально убивает мирных жителей. Напомню, что по итогам Нюрнбергского процесса был приговорен к повешению Юлиус Штрайхер. Он никого не убивал, он никого не вешал. Он просто был редактором газеты Der Stürmer, антисемитской. Только за слова. И все равно он был в итоге казнен. Кстати, один из немногих преступников, кто еще и на суде говорил, весь ваш суд тоже не признаю, все здесь сплошная профанация, вот жалко, что вот мы, что вы меня судите, а не я вас. Большинство же там юлили, все эти вот... Хорошо, в общем, быть на коне, когда ты пропагандист на Первом канале и в безопасности, а потом, когда будут люстрации, будут суды после смерти Путина, при жизни ли Путина, хотелось бы, чтобы он тоже дожил до Гааги, мы увидим, как вот сотни этих вот преступников будут с бумажками с какими-то оправдываться, говорить, что я ведь был очень больной, я просто выполнял приказы, а я где-то даже там что-то саботировал. Вот так все и будет. Но еще раз напомню, что это безусловное преступление, не меньшее. Вот эти вот слова в поддержку войны, в поддержку преступного путинского режима, в поддержку агрессии, это точно такое же преступление, как вот обстреливать, направлять ракеты, расстреливать мирных жителей. Это все одинаковые вещи.
Максим, то есть получается, что в дилемме судить за слова или не судить за слова, а точнее даже так, слова могут быть преступлением и слова не могут быть преступлением. Вы все-таки на той позиции, что слова могут быть преступлением и могут быть предметом судебного разбирательства.
Потому что мы видим, что в нынешней России, да и в прежней Советской империи, в Царской империи, все эти слова в итоге все равно становились поводом для реальных действий, они отравляли сознание. Миллионы людей поддерживали агрессию, продолжают ее поддерживать, будучи отравлены просто вот этой самой пропагандой. Это не Соединенные Штаты, где сатанисты, это какая-то маленькая секта, собираются, проводят свои ритуалы, и ничего страшного не происходит, они не могут заразить все остальное население. Те, кто собираются тоже в Соединенных Штатах, со знаками свастики, поклоняются там Гитлеру, они тоже практически никакого влияния не имеют, не могут никуда выбраться, не пользуются поддержкой. Поэтому в Америке в том числе и такая свобода слова, потому что развитое общество с развитой демократией, с развитыми институтами. В России, к сожалению, пока ничего близко к этому нет. Это не свобода слова, все-таки, еще раз повторюсь, это действительно пропаганда. Я бы не сравнивал деятельность честных журналистов и то, что мы видим из уст путинских, кремлевских пропагандистов, которые откровенно говорят, убивать надо, расстреливать, бомбами всех забросаем. Поэтому вот так вот, чтобы в будущем всех их простить, обнулить, давайте перелистнем эту страницу, начнем все с чистого листа. Нет, этой ошибки 91 года, когда не были осуждены преступления сталинизма, большевизма, коммунизма, этого допускать больше нельзя. Ну, в итоге вот Путин-то и оказался у власти, потому что не было никаких иллюстраций против преступников с КГБ, которые в свое время осуждали по сфабрикованным тоже делам Александра Скобова, а теперь снова его осуждают. Только теперь это не КГБ, а ФСБ и те же самые люди, фактически новое поколение вокруг Путина. а потому что тоже пощадили, пожалели, давайте не будем обострять. Вот смотрите, вот такие как Путин, они же из КГБ уже уволились, ну мало ли что там было, давайте строить новую Россию, и построили, возродили агрессивную кровавую империю, которая обязательно должна на кого-нибудь напасть.
У нас сейчас практически 11:30 на часах, середина программы, и после маленькой паузы петербургский блок.
Здравствуйте. Несколько слов о том, что нам очень важна ваша поддержка. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Обязательно ставьте колокольчики под любимыми программами, как напоминание, и пишите комментарии. Это действительно помогает продвигать наши видео и расширять аудиторию. Ну и еще один важный момент. Сейчас крайне важна ваша финансовая поддержка для нашего канала. Поэтому вы знаете, что как нас поддержать, сказано в описании. Но я просто хотел еще отметить, что видео смотрят тысячи людей. И если каждый из них смог бы поддержать канал небольшим пожертвованием, это было бы серьезной поддержкой для нас, потому что это помогло бы нам закрыть в том числе те дыры бюджетов прошлых месяцев. Поэтому, если вы можете оказать нам поддержку, если вам нравятся наши программы, пожалуйста, поддержите их. Спасибо вам. Спасибо тем, кто нам помогает, тем, кто будет нам помогать. А мы продолжим для вас работать. А сейчас возвращаемся в эфир.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход». И здесь особое мнение петербургского историка и журналиста Максима Кузахметова о делах петербургских. Тоже поэтому обязательно несколько слов скажем. Свершилось. Наконец-то. Все этого очень долго ждали. И вот, наконец, «Единая Россия» официально выдвинула Александра Беглова кандидатом в губернаторы Петербурга. Максим, что вы можете сказать по этому поводу? Какие чувства вы испытываете от этого выдвижения?
Ну, никакого Беглова не знаю. Я знаю проходимца, туповатого прихвостня власти, кремлевского наместника, которого все знают как Сбеглова. Когда-то вот он пришел в законодательное собрание и на первый же неудобный вопрос депутата Максима Резника просто сбежал из городского парламента. С тех пор по-другому называть его невозможно. Это ничтожество, серое, пустое, бездарное место, которое вот будет делать все, что от него потребует в Кремле, ну, лично Путин. Его интересует мнение только одного единственного человека, и это месть Путину, горожанам, которые в свое время не позволили. Ну, это получается, Собчак проиграл выборы, но председателем предвыборного штаба-то у Собчака был Путин тогда. С тех пор Путин вообще ненавидит любые честные выборы. Собчак тогда, имея все ресурсы, проиграл. Это же тоже вот годовщина была буквально накануне. В 96-м году победил тогда Владимир Яковлев. По большому счету, я думаю, граждане тогда голосовали на тех свободных выборах не то чтобы за Яковлева, против Собчака, за сменяемость власти. Потому что нельзя, вот, чтобы одни и те же люди у власти находились без конца. Кстати, вот не все даже знают, Яковлев, он же этнический ингерманландец был, родился в семье ссыльных, депортированных ингерманландцев в Якутии, что ему без конца припоминали, такие как Путин. Да посмотрите, он даже не в Петербурге родился, не упоминая, как он там оказался со своей матерью, когда это уже год войны, ингерманландцев всех депортировали из Ленинградской области, простите это название, из Ингри. Да, ну так вот, но то, что вот в какую профанацию сейчас все превратилось, когда губернатором назначают, мы никак, ни о каких выборах говорить не можем, вот это серое убожество, и надо же, вот в прошлых выборах был самовыдвиженец, а теперь от «Единой России». Ну понятно, что он сам ничего не решал, и сейчас даже не хочу перебирать остальных претендентов якобы, потому что невозможно зарегистрироваться, невозможно попасть, не будучи согласованным с властью, в список кандидатов в губернаторы, потому что там муниципальный фильтр, надо подписи собирать, если самовыдвижец, и это все тоже невозможно. А остальные партии, ну вот от ЛДПР там выдвинулся, да, человек, все это несерьезно. Но есть, это можно рассматривать скорее, наверное, как такую акцию протестную, группа энтузиастов выдвигает блокадницу, петербурженку Людмилу Васильеву на пост губернатора. Я не представляю, какие придумают аргументы в Смольном, чтобы ни в коем случае ее не допустить, потому что вот так просто отказать женщине, которая пережила всю блокаду, будучи ребенком, и отказать ей в праве выставить свою кандидатуру Ну, это нам кажется, наверное, с вами, что сложно. Ну, придумать, наверное, миллион поводов с подписями, с документами неправильно оформленными. Но, тем не менее, вот если вот нас слышат петербуржцы, если есть какая-то возможность проявить свою гражданскую позицию, поддержать ее, то, конечно же, вот к этой инициативе, хотя бы, чтобы не чувствовать себя страшно одиноким и потерянным, эти все печальные времена, то вот это, есть такая возможность. Если она подписи, например, начнет собирать, если до этого дойдет, муниципальный фильтр, не представляю, как она преодолеет, то поддержите. Да, она далеко не молода, но тем не менее находится в прекрасной памяти, хорошо говорит, за этого человека точно было бы не стыдно. И это вот, ну, последний, может быть, какой-то осколок проявить свою гражданскую позицию, потому что, когда сейчас кто-то будет говорить, а от нас ничего не зависит, да, во многом эти люди правы, довели сами себя, правда, до этого состояния, многие из них, когда не приходили на протестные акции, когда по каким-то причинам не приходили вообще на выборы, или на выборах голосовали за Единую Россию, а то за кого еще, ну или за Путина, например, чего уж теперь удивляться.
Параллельно выдвижению Беглова на днях произошли две отставки губернаторов. Это отставка Натальи Комаровой из Ханты-Мансийского автономного округа и Дмитрия Азарова из Самарской области. Ну, вокруг Дмитрия Азарова вообще много разговоров о его конфликтах. А вот Наталья Комарова известна не столько конфликтами, сколько замечательными высказываниями, пусть и не совсем хорошо оформленными и, может быть, даже в какой-то степени случайными. Она сказала, что Россия не готовилась к войне, и России война не нужна, и оговорилась, как я понимаю, просто не знала, что у нее микрофон включен, о коррупции в строительных подрядах. Вот будете ли вы жалеть столь откровенную даму, покинувшую губернаторский пост?
Ну, так вот специально жалеть не буду, потому что все равно она такой же ставленник власти, все это та же самая Единая Россия, просто как эта женщина оказалась неподготовленной, по-моему, это вообще единственная женщина-губернатор, остававшаяся в каком-то хотя бы этом гендерном противостоянии с абсолютно мужским корпусом, ну вот и ее больше нет. И действительно, она по какой-то наивности человек ограниченный взяла да ляпнула один раз. Вы правы, что она сказала, да нам вообще не нужна была эта война против Украины. Не подумавшие. Ну и вот теперь закономерная расплата, попросили ее уйти в отставку. А так, если посмотреть просто на количество губернаторов, которые являются бывшими или действующими, они бывшими же не бывают, сотрудниками ФСБ или ФСО, ну вообще из спецслужб, бывшие просто охранники, лично Путина, их там до десятки идет счет, их переставляют с места на место, переводят с одного региона в другой регион, большинство из них абсолютно не способны ни к какому администрированию, просто это такие верные выдвиженцы Путина. Ну вот странно, что в Петербург не назначили, даже такого мы не заслужили, хватит с вас вот этого Богова Беглова, наверное, Путин мечтает, а так все эти перестановки, конечно, вообще ни на что не влияют. Фамилии ни о чем не говорят большинству людей, даже в регионах там разобраться в них и невозможно. И это такая одна и та же замусоленная колода. Просто удивительно, что вот эти охранники Путина, они хотя бы немножко помоложе в этой геронтократии, потому что Путин же любит, чтобы вокруг него были люди еще более старшие, еще более немощные, и на их фоне тогда он выглядит немножко так вот помоложе, что ли, поэффективнее, поэффектнее, наверное. Но эти отставки ничего не изменят и никак не связаны ни с какой вот действительно там политической борьбой, политической активностью. И опять-таки, если уж приводить в пример сравнение там с Соединенными Штатами, там вообще никак президент не может повлиять на судьбу губернаторов разных штатов. Как вот губернаторы выбрали граждане какого-нибудь штата, так он и будет говорить. Мне Вашингтон, вашингтонские вот эти указчики ни к чему. За меня жители штата проголосовали. И вот, находясь у власти, например, Трамп, ничего не мог поделать с губернаторами, которые откровенно его презирали, критиковали, отказывались выполнять его какие-то распоряжения, потому что их выбрал народ, и он никак не мог на них повлиять. А у нас все зависит от одного человека. Это он их может снимать, может их, по сути, назначать через вот такую профанацию, которую ожидает теперь в Петербурге. Ну, лучше вообще на эти выборы не ходить, потому что они совсем бессмысленные. Вот кто-то будет говорить, давайте пойдем против всех проголосуем. Ну, я сейчас, ну, доживем там до сентября, может, еще какие-то будут поводы проявить себя. Но на сегодняшний день все эти губернаторы во всех регионах, если даже по недоразумению кто-то мог оказаться во власти, как в Хабаровском крае, да, Фургал, уголовное дело, преследование, и вот получите туповатого человека из ЛДПР Михаила Дегтярева, вот вам месть из Кремля. И что с этим можно поделать?
Еще один вопрос из Петербурга связан с разразившимся в конце минувшей недели, ну, не сказать скандалом, но, во всяком случае, определенного рода сенсацией. Велоактивист Герман Мойжес оказался под арестом вроде как по статье о госизмене, официального подтверждения. Я, во всяком случае, пока еще не видел, но как о факте, в том числе и наши источники об этом говорили. И у меня вопрос, что вообще... Какая версия происходящего вам кажется наиболее правдоподобной, и что вообще по этому поводу можно сказать, кроме руками развести и выразить изумление?
В Петербурге остаются десятки тысяч представителей репрессивных органов, которым надо ходить на работу, которым надо как-то оправдывать свое существование. Десятки, даже сотни получается, уже реальных активистов, оппозиционеров, либо арестованные, как вот Александр Сколов, либо выдавленные за границу, а надо же как-то снова кого-то арестовывать, снова кого-то находить. И здесь вот судьба Мойжеса – яркий пример, что невозможно будет отсидеться, невозможно будет в условиях вот этих вот репрессий говорить: «Я все, я соблюдаю правила, я не протестую, ни в каких акциях не участвую, я только хочу, чтобы вот парковками какой-то порядок был». Да, потому что для людей, которым надо, ну им надо – чтобы получать премии, надо оправдывать свое существование, хочется повышения в званиях, и очень страшно, что тебя на каком-то этапе могут отправить на фронт. А что вот ты в своем звании, в офицерском, делаешь в Санкт-Петербурге, если вообще никакого протестного движения нет? Ну, раз нет, значит, мы будем его придумывать. Это вот статья о госизмене, это значит закрытый процесс, это значит, что мы вообще ничего даже толком не сможем узнать, что происходит. Какая-нибудь сфабрикованная статья и отчет. Разоблачили. Врага разоблачили преступника, потому что у Мойжеса и имя подозрительное, и фамилия не очень-то вот такая правильная, да еще и гражданин Германии. Это опять-таки все жуткие события сталинских репрессий, когда вот ну, на поток ставится, да, вот эта репрессивная машина, где ты будешь брать врагов народа. И там просто вот польская фамилия, значит, польский шпион, финская фамилия, значит, финский шпион, немецкая фамилия, ну вообще идеально подходит. И вот по такой разнарядке все и осуществлялось. И вот мы, опять-таки, я уже повторяюсь, получается, мы опять-таки вот близки, просто размах пока не тот. Когда все это печальный, да, анекдот, Сталин говорит: предлагаю расстрелять всех евреев и велосипедистов. А велосипедистов-то за что? Ну, так, значит, по первому вопросу никаких возражений нет. И здесь это же активист велосипедного движения, да, Мойжес оказался. И это все вот мы рождены, чтобы Кавку сделать былью. Опять жуткая вот история, приходится даже как-то иронизировать печально, но могу только посочувствовать и опять-таки напомнить всем тем, кто думает, что я вот уже все, я затих, я вот лег на дно, не получается. Вытаскивают какие-то неправильные лайки 5-летней давности, какие-то посты или какие-то сообщения 10-летней давности, сомнительные, неправильные, с оскорблением чувств верующих или чем-то подобным, фотографии на фоне храма в неправильной одежде. И все это повод тоже вот для очередного уголовного дела. Отсидеться не удастся. Потому что, в числе прочего, всем вот этим вот негодяям в погонах, всем этим оборотням, им нужны фигуранты новых уголовных дел. Они могут отчитаться, сказать: ну все, поляна зачищена, все хорошо, теперь вот можем передохнуть, арестовывать больше нет. Потому что тогда на фронт отправляйся, раз в Петербурге все хорошо, все чисто. Значит, будем придумывать их.
Давайте тоже отправимся на фронт. О событиях войны и мира в смысле мира глобального, мира в смысле планеты. Практически даны разрешения на использование оружия, поставленного Киеву Западом, по целям на территории России. Это какой-то поворот в войне? Это ведь перейдена фактически очередная красная линия. Что, на ваш взгляд, за этим последует?
Я очень надеюсь, что все-таки вот это медленное осознание Западом, что Украина защищает не себя, Украина защищает от этого империалистического кремлевского монстра западную демократию, вообще западную Европу, потому что Путину было все равно, куда организовать вторжение. Это вот такой настоящий империалист. Просто вот он почему-то решил, что Украину за 3 дня сможет захватить, а так ему было все равно вторгнуться в Латвию или со стороны Калининградской области организовать какую-нибудь провокацию против Литвы или Польшу. Но это очень медленно происходит. И вот, ну надо же, вот разрешили милостиво украинцам использовать ракеты, поставляемые Западу, только сейчас, да, для того, чтобы наносить удары, в том числе и по военным объектам на территории России. Потому что именно с военных аэродромов взлетают российские самолеты, которые сбрасывают бомбы над территорией Белгородской области на Харьков. Потому что Харьков надо превратить в город, в котором невозможно будет жить. Поэтому будем бомбить мирные кварталы, уничтожать школы, там, магазины, чтобы там не было электричества, чтобы его покинули все жители. Тоже вот обращу внимание, российские летчики боятся, давно боятся залетать на территорию Украины, могут, видите ли, сбить, сбрасывают бомбы, не долетая до территории Украины, но по большому счету куда попало. Якобы там бомбы с крылышком, якобы они управляемые. И больше 70 раз уже эти бомбы падали на территорию Белгородской области. Не всегда они взрывались. Это называется нештатный исход боеприпаса. Но надеюсь, что теперь либо с помощью вот ракет «Земля-воздух» можно будет сбивать эти самолеты, которые не долетают до территории Украины, а в том числе наносить удары по российским военным аэродромам, вообще по инфраструктуре, с помощью которой вся эта война, конечно же, и продолжается. Но это очень медленно происходит, и ракеты нужны, и опять-таки все эти смешные какие-то ограничения, но не глубже, чем на 50 километров от территории границы. Но только вот непосредственно вот в этой области, в этом регионе. А то, что где-то делаются ракеты или дроны в глубине России, туда вот все еще нельзя. И вот собираются эти вот политики, и главное не допустить эскалации. Какая эскалация? Самое страшное уже произошло. Каждый день гибнут мирные украинцы десятками, сотнями. Но вот нельзя допустить эскалации. Но я ожидаю, что все-таки этот поворот произойдет, хотя бы инструкторы наконец-таки из стран НАТО смогут приехать, помогать Украине защищаться. Но это очень все, к несчастью, медленно происходит. Но вообще мощь НАТО, это Путин может храбриться, рассказывать пропагандистам своим, что мы, а сейчас мы рассердимся, ого-го, у нас ядерное оружие. Это все блеф. Все возможности Путина против НАТО ничтожны. Там абсолютно несопоставимые ресурсы. Я уж не говорю про ресурсы только одних Соединенных Штатов. Если Путин только рискнет что-то вот попробовать, использовать ядерное оружие, ну тогда, надеюсь, просто что-то точно придется Западу вмешиваться, тогда точно носить удары по пусковым установкам, по объектам военной инфраструктуры России, тогда просто это ускорит военное поражение, распад этой путинской империи, ну и в нашем с вами случае обретение Венгрии независимости, создание еще одного европейского демократического государства, ну и под внешним управлением при оккупации все это будет проще и надежнее, чем питать иллюзии, что вот эта Россия будущего сама по себе каким-то образом... в составе этой самой империи. Но я вот этих иллюзий не разделяю. А то, что военное поражение России неизбежно, это станет фактор, который повлияет на ее распад, ну, на мой взгляд, очевидно.
Максим, а смотрите, у нас МИД уже сказал, что Запад идет по пути эскалации, Россия примет все меры по нейтрализации угроз. Это о возможности применения Украиной системы Патриот над... территории России, то есть вот как раз попытки сбить те самые самолеты, которые в воздушное пространство Украины не заходят. И все меры по нейтрализации угроз могут включать и ядерный удар. А если за ядерным ударом последует ответный ядерный удар, то здесь как раз тот самый вот всесожжение в планетарном масштабе становится просто неотвратимым. Вот что вы об этой угрозе скажете?
Не питаю иллюзий по поводу возможностей российского ядерного оружия. Боеголовок много, носителей очень мало. Есть тактическое, которое можно, грубо говоря, из пушки выстрелить на несколько десятков километров. Это ничего не изменит на фронте. Это можно только вот досадить, создать несколько таких вот зон типа Чернобыля на будущее, на десятки лет вперед. И Западу совершенно не обязательно будет в ответ наносить ядерные удары по территории России. Надо будет нейтрализовать это оружие. Все это тоже давным-давно разобрано, изучено. Это просто вот внутри России люди верят мультикам, верят путинской пропаганде. Сам Путин, наверное, всему этому верит. Но если бы все было так просто, уж, наверное, он бы давно использовал ядерное оружие. Нет, это блеф и шантаж. И повод только вот для этих западных политиков нервничать и вздрагивать, Да, вот они понимают, они осознают, что в лучшем случае Путин успеет выпустить несколько с носителями, там просто у Путина все критически, самолеты должны быть или ракеты, которые должны еще долететь, Соединенным Штатам вообще ничего не угрожает. Это только где-то вот совсем близко. Да, что вот будет несколько таких вот зон ядерного поражения. И поэтому, видите ли, надо Путину потворствовать, чтобы он и дальше нам угрожал или еще это оружие дальше производил. Так не может продолжаться бесконечно. Я считаю, что пока еще хоть какие-то осколки сознания в голове этого бездаря, кремлевского карлика остаются, он не рискнет. Потому что это бессмысленно и ничего не изменит. Но тут же вызовет ответную реакцию, надеюсь, что тут же. И будет же Запад после этого еще капитулировать. А, соответственно, тогда уж никто не будет сомневаться, что Кремль надо брать штурмом, что надо вводить внешнее управление, что Россия 2024 года – это некое подобие Германии 1945 года, страшная сторона агрессор, с которой можно вот только таким военным путем разбираться, уже никаких мирных переговоров, только полная капитуляция. Но Путин, если вот он действительно выживший из ума и рискнет, то он все это просто упростит.
Перед тем, как мы сделаем еще один поворот этой же темы, я напомню нашим зрителям и слушателям о том, что нам можно и нужно помогать. Ваша поддержка критически важна для нас, потому что у нас нет других источников финансирования, кроме вас. И вне зависимости от того, насколько вы согласны с тем, что звучит в нашем эфире, это еще один голос, который помогает сделать вашу картину мира более обоснованной, более яркой, более выпуклой, объемной. Поэтому не пренебрегайте возможностью оказать нам помощь. Загляните в описание программы, там есть все способы, выберите тот, который подходит вам больше других, сделайте донат, и мы вам очень будем благодарны. Если не получается помочь деньгами, лайк и подписка – это то, что нужно. Большое спасибо всем, кто уже так сделал. Ну и смотрите, у нас еще несколько громких высказываний прозвучало буквально в последние дни. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью «Комсомолке» сказал, что если Россия не закроет тему Украины, то у нее возникнут проблемы с, например, Казахстаном. Мало одной Украины еще с Казахстаном. А депутат Андрей Луговой предложил обстрелять Вильнюс из-за того, что в Вильнюсе прошел форум «Свободной России». То есть и на Запад, и на Восток. Ну вот на Севере мы граничим вроде как с одними белыми медведями пока, но а то бы и туда, может быть, тоже кто-нибудь что-нибудь предложил запульнуть. Как к этому относиться?
Вот, например, Луговой, но он-то, правда, предложил нанести по Вильнюсу не потому, что там прошел форум «Свободная Россия», а потому что там пройдет скоро, через две недели, форум свободных народов пост-России. И я тоже буду участвовать в этом мероприятии, я буду представлять независимую Ингрию в будущем. Вот про что Луговой нервничает, злится, цитирует, что там обсуждается. Это преступник, это человек, которого в Великобритании обвиняют в убийстве другого бывшего работника ФСБ Александра Литвиненко. То есть вот убийца предлагает дальше убивать. За что? За то, что соберутся люди, которые хотят обсудить перспективы обретения регионами независимости. В частности, вот, например, Чечня, которая дважды... Войны были две кровавые уже в современной России за обретение Чечней независимости. Как вот... Почему они не могут об этом говорить? Ну, там он напрямую упоминает башкирского активиста Руслана Габасова, который представляет движение Башкирии за независимость, за суверенитет. Есть и другие представители различных регионов, национальных автономий, но автономии только по одному названию. Но для империалистов все это немыслимо. Как это вдруг? С чего бы это вдруг Якутия претендовала на независимость? Это все наше. Это опять болезнь в головах, разруха в головах. Толстой вот этот, выживший из ума тоже, у нас же очень мало земли, нам же еще казахстанской не хватает землицы. Россия же очень маленькая страна, жить там совершенно уже негде, перенаселение, у нас же бешеная рождаемость, демография там зашкаливает, поэтому надо новое жизненное пространство. А вот, смотрите, в Казахстане, нашей северной территории, больные люди, которые с Украины ничего не получают, за три дня Киев взять не удалось, но будем всем угрожать, еще направо и налево. Но еще раз, вот возвращаясь к этой теме, что я в этом вижу важного, в том числе из высказывания Лукового, который открыто, да, вот угрожает. Надо нанести ракетный удар по Вильнюсу. Легко и беззаботно. И на Западе все это опять проглатывают. Где вот? Посла где-нибудь вызвали, да, российского. Потребовали каких-то объяснений. Ну так вот, Потому что даже в Кремле понимают, что все это трещит по швам, что все это держится абсолютно искусственно, только насилие и любое вот ослабление вызовет ответную реакцию, когда регионы начнут один за другим отделяться от Кремлевской империи, и все это быстро посыплется, и будут также с удивлением люди констатировать, а как же так? Не было же никаких предпосылок. Ведь все проголосовали в референдуме Горбачевском в 91 году еще за сохранение Советского Союза, за его реформирование. Да, большинство проголосовали, да, там какие-то три страны в Балтии отказались принимать участие, ну так там население было меньшинство, а потом все посыпалось. По существующим границам, которые были начерчены несправедливо, не очень хорошо, не очень умно, и все вот, и появилось 15 государств с этими же самыми границами. И даже конфликты, которые возникли до распада, они все так или иначе практически исчерпаны или заморожены. То же самое, это такой же сценарий, когда все по существующим границам Российской Федерации произойдет этот распад на 80 различных регионов. И да, вот не очень справедливо, но как вот противники распада, даже из числа демократов, либералов, говорят, ведь это не очень честно, потому что у вас в Индии, в Германландии, у вас-то точно все будет хорошо. У вас есть и внешняя граница, в том числе со странами НАТО, в том числе с благополучными демократиями, с Финляндией, с Эстонией. Выход к морю, транзит, мегаполис, мощнейший интеллектуальный центр, соответственно, изоляция невозможна, есть множество современных предприятий производств. Но как же тогда будут жить жители вот других регионов, которые сейчас на дотациях из Кремля? Это будет несправедливо. Но это абсурдное рассуждение. Точно так же, как пытались упрекать эстонцев в 91 году. Вот вы отделитесь, а вы подумали о судьбах жителей Туркмении? Но жители Эстонии хотели независимости для своего региона. Ее добились. Самое благополучное государство. Пусть соседнее с Ленинградской областью. Простите, что опять упоминаю под этим названием Ингрию. Для понимания. Пенсия в три раза выше, чем в нашем с вами родном регионе. Это без нефти, без газа, с небольшим населением, со сложным климатом. Значит, у Петербурга все было бы еще лучше. Поэтому, ну вот возвращаясь к тому, что и в Кремле этого страшно бояться. И сам же по себе Луговой все эти инициативы проявляет. Просто страшно, что опять даже само обсуждение их вот уже в Кремле пугает. О том, что Россия – это монстр на глиняных ногах, что все это прахом может пойти.
Перед еще одним вопросом я хочу поблагодарить Александра и Галину, которые нас сегодня поддержали. Будьте как Александр и Галина и поддерживайте наш канал. В описании есть все способы. Выберите какой-нибудь и сделайте донат. Александр, Галина, большое спасибо. У меня вот какой вопрос. А почему Кремль-то не реагирует на высказывания, которые звучат в Госдуме? Ведь удар по Вильнюсу, удар по Вильнюсу грозит военными осложнениями, как будто нам мало. Конфликт с Казахстаном грозит и пресечением путей обхода санкций, которые сейчас имеют огромное значение. А почему безмолвствие?
Опять мы всерьез обсуждаем дикие вещи, да? Что вот Россия нанесет ракетный удар по Вильнюсу или не нанесет, будет вторжение в Казахстан или не будет вторжения в Казахстан. И все это раньше казалось каким-то безумным, а теперь, представляя о том, что невозможное уже произошло, не будем питать иллюзии, что ну это уж точно невозможно. Ну, во-первых, пропагандисты кремлевские высказываются часто не сами по себе, а это надо вот пугать, шантажировать. Путин же тоже пугает и шантажирует. Ну, просто эти пропагандисты более непосредственно делают. Путин любит там немножко с эвфемизмами, немножко витиевато, немножко запутанно. А они напрямую говорят, закидаем ядерными бомбами все эти ваши Лондоны и Парижи, будут знать. И ничего не происходит. Да, вот пусть говорят, а что тут такого? Но говорят они не сами по себе. А тоже вот эта беспомощная попытка что-то для себя выторговать, но не действует. Как вот мы уже видим. Поэтому опять-таки искать какого-то рационального соображения, какого-то здравого смысла, что вот это сказали для того, ну как, это Путин любит рассказывать, у него многоходовочка какая-то, тогда тут, а потом вот через 5 ходов вот у нас будет цель. Нет, это все случайно, рандомно, как попало, власти преступники, причем очень глупые преступники. Искать вот смысл в их высказываниях, искать какие-то осколки интеллекта бессмысленно. Но другого они не знают, кроме вот пугать и шантажировать. Но сами на фронт не поедут. В том числе и эти, ну, Луговой, это действующий офицер, но не на фронте. Толстой, крепкий, здоровый мужчина, мог бы, наверное, пригодиться где-нибудь на Донбассе, но нет, предпочитает вот в Думе тоже в роли пропагандиста. Вот она реальность, вот она правда всей этой путинской системы власти.
Заканчиваем на этом нашу сегодняшнюю программу. Напомню, что это было особое мнение петербургского журналиста и историка Максима Кузахметова. Максим, спасибо большое. До следующего раза. Всего хорошего. Подписывайтесь на канал «Ищем выход». Будьте с нами. Я Марк Нуждин. До свидания.
До свидания. Слава Украине. Ингрия будет свободной.